Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Что делать, если друга или родственника хотят завербовать в секту? Как отличить ложное учение от истинного? Причем каждый из представителей религии заявляет, что именно его религия самая правильная и самая истинная. На эти и многие другие вопросы будет отвечать Ксения Кириллова, в прошлом сотрудница миссионерского отдела епархии. За ее плечами большая практика. Лицом к лицу она сталкивалась с самыми разными направлениями христианства. А с ней будет беседовать наш бывший юный корреспондент, а точнее студент второго курса факультета журналистики Московского государственного университета Иван Кеврин. Вашему вниманию предлагается четвертая заключительная часть передачи.
Допустим, человек, у него нет совершенно возможности обратиться в какую-то церковную организацию, либо он не связан с церковью.
Он живет на Аляске. Нет, обычно в миссионерских отделах епархии просто... Нет, на Аляске, кстати, сейчас отец Агаф Ангел Белых тоже развел миссию, поэтому даже там от нас не спрячешься. Вот, а если серьезно, то, в общем-то, как бы специалисты по сектам, при миссионерских отделах епархии, они должны уметь работать и со светскими людьми тоже, по крайней мере. Не отказывать.
Хорошо, ты почему стала заниматься именно вот сектантской тематикой? Что тебя повлекло? Привлекло в ней?
Ну, вообще, на самом деле, совершенно случайно, скажем так, у меня, слава богу, никто из близких туда не попадал, и сама тоже. Я юрист по образованию, и готовя как-то там тезисы на одну из конференций, я нашла Головинское решение суда, московское, именно как юрист, боролась о ликвидации московской общины свидетелей Иеговы. И меня просто потрясло, если честно, тут судебное решение, к тому же оно прошло кассацию, то есть для юриста оно авторитетно. Я была человеком совершенно невоцерковленным тогда, и какие-то, может быть, православные источники для меня совершенно авторитетами бы не были, потому что, ну, это в межконфессиональной разборке может показаться так, на первый взгляд. А здесь это было судебное решение, прошедшее уже кассацию, и там очень красочно были расписаны судьбы детей, именно. То есть там свидетели, в смысле не Иеговы, а свидетели в процессе, рассказывали об этих несчастных, забитых, затравленных детях, живущих постоянно в каком-то параноидальном страхе Армагеддона, как они тоже вынуждены были ходить по домам, раздавать литературу, как после душных собраний не приходили домой, падали в голодные обмороки, поскольку родители им не готовили, избивали их. Меня просто это так потрясло, наверное, чисто даже по-женски, скажем так, потрясло, тем более такой авторитетный источник, как судебное решение. Мне просто стало важно понять, существует ли эта проблема в нашем городе. И я начала общаться с местными свидетелями Иеговы. Действительно, люди прекрасные сами по себе, люди искренние, но люди неизбежно вот зашорены, скажем так, в рамках организации, то есть фанатично ей преданы. И те же самые, например, проблемы с детьми, когда 8-летняя девочка уже была возвещателем и ходила по квартирам, я это видела.
Я на колени опускаюсь за все и вся себя кляня. Я каюсь, 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 каюсь. Нет грешника грешнее меня. Какого зла я не содеял, каким грехом не согрешил, смертельным для души и тела. Сколько я жил, столько грешил. Я каюсь, 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 каюсь. Часом час одно и то же, но вдруг сегодня из груди рванулось, Боже, 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 спаси, помилуй, помоги. Я каюсь, каюсь, того не зная, может, сам, что на колени, опускаясь, я поднимаюсь к небесам. Я каюсь, 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 каюсь.
Вот. И самое интересное, что я столкнулась с девочкой 17 лет, у которой родители были бывшие свидетели Иеговы, а раз бывшие, они лишены общения в этой секте. То есть человек, который был и когда-то ушел, он для них предатель, отступник, они к нему относятся как к несуществующему просто, и даже не могут там приветствовать его на улицах, им запрещено. И понятно, что девочки уже так потихонечку подводили к мысли бросать вуз, потому что они не собирались терпеть, что она будет учиться 5 лет. Она, ей было 17 лет, она только поступила на первый курс. Ну и если она станет полноценной свидетельницей Иеговы, она автоматически тоже не имеет право общаться со своими родителями, потому что свидетели Иеговы с этими людьми общаться не имеют права. Пока девочка еще находится на стадии интересующейся, она еще и может поддерживать какую-то связь. А дальше это все. И более того...
То есть полный вообще отрыв от меня.
Да, ее собственная сестра точно так же ушла оттуда, и поэтому для девочки точно так же девочка не имеет права общаться со своей сестрой. То есть для девочки там еще был вот семейный фактор очень серьезный. И просто эту девочку удалось оттуда вовремя вывести, иначе, ну, иначе бы автоматически все.
Понятно, то есть вот тоже психологическими. Ну, вот тренингом, работой с ней, да, насколько я понимаю, вывести?
Насколько я знаю, во-первых, да, то есть просто встречами, критическая информация об организации, которую она не знала, показать им тоже вот противоречие учения. Но извините, если основатель свидетеля Иеговы пять раз ложно предсказывал, если организация пять раз ложно предсказывала конец света. Да, то есть... Много-много таких фактов там. А противоречия с Библией тоже очень важно. Притом это, кстати, подойдет и.
Какие у них противоречия с Библией, у свидетелей Иеговы?
У свидетелей Иеговы, например, отрицают божественность Христа. Тогда, как в определенных моментах Библии очень четко можно найти доказательства, они отрицают его телесное воскресение. Ну, вы помните, да, когда Христос воскрес, он прямо доказывал, что он не дух, что он в теле, он ел, пил перед учениками. Вот, то есть какие-то такие моменты, они, в принципе, отрицают Троицу и, соответственно, божественность Христа, они отрицают Святой Дух как личность. То есть, вообще-то, в этом плане очень много христианских моментов они отрицают, а полемика-то очень хорошо разработана. Есть книжки, где разработана эта полемика, и, конечно, это можно показать. Более того, то же самое теология процветания, ведь тоже можно сыграть на библейских противоречиях, если человек еще не потерял способность критически мыслить. И, кстати, я это советую, в том числе и атеистам тоже. Вы можете сами не верить в Библию, да, но с точки зрения банальной логики есть определенное логическое противоречие. И показать это противоречие, показать, что вот просто нарушаются как бы законы логики, это может любой человек, не обязательно веря или не веря.
Ксения, вот как ты считаешь, почему при существующей православной церкви, других конфессиях, которые есть у нас в стране, почему настолько сильно развиваются у нас секты, различные толки? С чем это связано?
Факторов несколько на самом деле. Фактор первый, который больше всего любят сектоведы, говорит, что в секту никто не приходит, в секту приводят, то есть указывает на этот самый обман при вербовке. Но я могу сказать, что это не всегда так. Да, это есть. Это безусловно есть. В самые одиозные секты люди так и попадают. Потому что в одиозную секту действительно человек так просто не пойдет. Действительно, туда, где его предпочитают видеть скорее мертвым, чем ни на что негодным, человек пойдет только если он не знает об этом. Вот. Поэтому действительно, куда-то человека просто приводит обманом. Есть объективные факторы. Человек рос всю жизнь в неверующей семье, вот к нему сектанты первыми подошли. Ну просто вот. Никогда не интересовался религией, потому что человек может 10 раз ходить мимо храма и просто в него не заходить. А в какой-то момент у него случился какой-то стресс, и вот в этот момент он наиболее уязвим, и люди, которые оказались рядом в этот момент, его поддержали, ну как бы фактор случайности, скажем так, да, они оказались сектантами. И именно в этот момент это тоже объективная причина. Еще одна объективная причина. Человек вообще не настроен на религию. И он попадает в секту с нерелигиозной приманкой. Здесь тоже церковь ничего сделать не может. То есть, если человеку не нужен никакой бог, просто не нужен. Человеку нужно стать богатым, успешным, процветающим. Он пошел куда-нибудь в психокульт, какой-нибудь такой вот психологический тренинг, да, он пошел в коммерческий культ, он пошел в саентологию. Он не бога искал, ему не нужна православная церковь. Вот, то есть человек по каким-то своим именно эгоистическим, скажем так, не лучшим побуждениям попал. Не то, что сыграли на религиозном чувстве, а сыграли, наоборот, на страстях. Церковь здесь, конечно, не может сыграть, наверное, на человеческих страстях. Вот. Это все есть. Но при всем при этом, вот честно скажу, в Екатеринбургской епархии буквально пару лет как введена система оглашения из 12 бесед, централизованная. До этого у нас во многих храмах было либо одна-две беседы, либо, если где-то в сельских храмах, у нас оглашений не проводили. У нас людей крестили просто так и бросали. Это, естественно, нельзя, это недопустимо. Сейчас уже, слава Богу, можно об этом открыто говорить, и никто уже не будет нас за это гнать, потому что сам архиерей признал и на уровне циркуляра провозгласил обязательные более-менее долгие оглашения, да, вот 12 бесед в данном случае. Мы пытались об этом говорить уже 2 года, многие нас просто не хотели слушать. Больше 2 лет. На самом деле, уже несколько лет говорим о том, что... И потрясающая книга есть у отца Георгия Казанцева из Калужской епархии «Мертвые души». О том, что это противоречит всем каноническим правилам. Крестить человека и бросить его, не научить. Вот. То есть выбор человека, естественно, должен быть осознанным. Человек должен знать, в какую церковь он приходит. У нас идет торговля таинствами. У нас крестят за деньги. И человека бросают, обрекая его тем самым на самый страшный поступок, на отречение от Христа. Потому что человек чего-то пообещал в крещальных обетах, сам не понял, чего пообещал. А потом он идет и начинает жить как раньше. Или еще идет к экстрасенсам, к бабушкам, к цели и так далее. То есть без крещения, без оглашения. Многие сектанты мне говорили, что приходя в секты, до того, как пришли в секту, они до этого заходили в православную церковь, и там ответы на свои вопросы не нашли. То есть далеко не везде организовано приходское консультирование. С вновь пришедшим человеком не могут поговорить, не могут объяснить. Понимаете, в секте к человеку подбегут. Это может быть, да, это называется бомбардировка любовью. Да, это обязанность сектанта бомбардировать там любовью, елейно, и часто это бывает неискренне. Но опять же, в защиту сектантов, да, могу сказать, кто может дать 100% гарантию, что это неискренне? Это вопрос выбора совести каждого конкретного человека. Я хочу, чтобы в передаче это прозвучало. Угу. Да, есть установка, что вы должны к человеку там создать видимость внимания. Ну, а если в этот момент сектант искренне к вам испытывает внимание и заботу о вас? Разве этого не может быть? Может. Понимаете? Даже вопрос его совести, будет он лицемерно делать вид, или он будет искренне с вами разговаривать. И я часто говорю, что действительно в секты попадают очень хорошие люди, и они заботятся о спасении остальных, как они это видят, как они это понимают. А в православном храме к человеку очень часто никто просто может не подойти. Сейчас проблема решается. Я не хочу там огульно кого-то ругать. Мы сами, я именно об этих проблемах и говорю в первую очередь, не потому что кому-то что-то указывать, а потому что мы сами в первую очередь делаем все, чтобы решались. Мы создали училище для катехизаторов. Мы готовим людей, которые будут проводить оглашения во всех храмах, а не только в нашем, да? Мы создали, например, в своем храме приходское консультирование. Мы именно понимаем, что это наша вина, это наша ошибка, мы пытаемся ее исправить. Но сколько лет мы потеряли? Мы отстаем сейчас от секты, объективно отстаем. Мы отстаем в миссионерстве, отстаем в катехизации. И это нужно признавать. Мы потеряли годы и годы. Я сама крестилась без всяких оглашений, и так получилось, что я в православии, например, увидела всю изнанку церковной жизни раньше, чем все хорошее, что там есть. И поэтому то, что я стала в церкви, я считаю, что это просто чудо, каким-то образом Господь вот дал какую-то веру и какую-то благодать. И я как человек, прошедший такой опыт, я, например, я прекрасно понимаю, почему люди уходят из нашей церкви, к сожалению.
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит, и в жизни нет целебного елея, который эту душу исцелит. Который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада. Ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой, в котором мир и радость и покой. Да Бог велик, и все пред Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом. Но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом. Уже давно искуплено Христом. Открывший путь всем людям без изъятия к истоку вечной милости своей, в небесные отцовские объятия Он ждет своих заблудших сыновей. Бог ждет своих заблудших сыновей. Душа без Бога счастья не имеет.
Ксения, вот что бы ты могла сейчас пожелать вот напоследок нашим слушателям, например, в отношении сект?
В отношении сект? Наверное, все-таки попадание в секты, конечно, лучше всего избегать. Не все готовы. Если кто-то из любопытства хочет пойти посмотреть по принципу «я там не останусь никогда», это самонадеянно. Не все готовы выдержать, не все могут сразу разглядеть, по объективным причинам не все могут сразу разглядеть обман, потому что надо иметь очень высокий уровень эрудиции. Он объективно у нас не у всех. И люди в этом не виноваты, поэтому, наверное, если вы чувствуете уже, что что-то не то, если вы уже поняли, что то, что вам начинают говорить потом, отличается от того, что вам говорили в начале, или что-то, то лучше просто уходить, да? Если ваш близкий попал в секту, мы об этом уже говорили отдельно, наверное, не надо повторяться. Если просто кто-то ваши знакомые сектанты, да, то есть вы не настолько с ними близки, что можете как-то вот их вывести, да, и в то же время секта не настолько страшна, что вы контакт с ними еще не потеряли, да, но просто если вы встретились с обычными сектантами где-то на работе или как-то, нужно понимать, что от этого не застрахован никто, что это такие же люди, вот, что к людям в любом случае надо относиться уважительно, что к эгоистам тем же самым, например, попадают часто вообще люди очень хорошие, альтруистичные, потому что, извините, далеко не каждого, вот я не поверю никогда, нет такой методики контролирования сознания, вот пусть меня сейчас расстреляют, психологи, там, сектоведы и кто угодно, но вот я уверена, что нет такой методики контролирования сознания, которая заставит убежденного, прожженного эгоиста ходить несколько часов в день по чужим квартирам бесплатно. Вот понимаете, и люди уходят из секты, если она ему не подходит по психотипу. Это просто не доходит до такой степени контролирования сознания. То есть, если приходит человек, которому нужно говорить: «Господи, сними с моего небесного счета», и его в жизни интересует только это, даже если он случайно попадет к эгоистам, он уйдет от них в этот момент. Все равно должна быть какая-то предрасположенность. Точно так же, как интроверт, человек спокойный, погруженный в себя, он уйдет от ледяевцев. Просто его напугает то, что он там увидит, он не поддастся этому. А есть человек, который обязательно поддастся. Понимаете, то есть, и поэтому секты, которые эксплуатируют альтруистические чувства, они тем самым отбирают в свои ряды хороших людей. Вот. И на самом деле это надо понимать и надо уважать этих людей. Значит, в них было что-то, за что секта зацепилась изначально. Потому что никакое контролирование сознания это бы не привнесло в них. Что-то было, какая-то здоровая почва, на которой стала секта паразитировать. И это достойно уважения. Это достойно преклонения какого-то. И стремление человека, вот его религиозное чувство, оно сакрально. Очень, очень осторожно надо даже выводить из сект людей, чтобы не пошлить, не подвергнуть осмеянию то религиозное чувство, которое его подтолкнуло. И поэтому, я говорю, с этими людьми надо говорить действительно с любовью. Некоторые говорят, вот надо говорить с любовью как с заблудшим. Меня, если честно, пугает эта фраза. Потому что когда у нас говорят как с заблудшим, говорят при этом с таким пренебрежением, с таким снисхождением к людям, что типа я тут человек высшей привилегированной касты, а ты там заблудший, ну что с тебя взять? Глупый ты человек, да? Нельзя так. Нельзя так. Я, когда, например, прихожу к сектантам, там с ними общаюсь, вот... Я иногда себя, вот если я вижу, что действительно люди попались на лучших своих побуждениях в секту, иногда себя чувствуешь вором, укравшим чужое. Что они своим рвением, своей горячностью, своей верой, своей любовью, они заслуживают больше, чем мы того, чтобы знать истину. Но нам повезло. Вот мы как-то истину узнали, нас Господь привел. На самом деле Христос же говорит в Евангелии, что не вы меня избрали, а я вас избрал. Христос нас как-то привел в жизни. Их почему-то нет. Это не значит, что они не заслужили. Может быть, они даже больше, чем мы, заслуживают. Вот. Они, как правило, становясь православными, становятся лучшими православными, приученными читать Евангелие постоянно, более дисциплинированными и так далее, понимаете? И надо понимать, что мы даем этим людям то, на что они имеют право на самом деле. И, может быть, право больше, чем мы.
Спасибо, Ксения.
Специалистом по сектантским движениям Ксении Кирилловой беседовал студент второго курса Московского государственного университета Иван Кеврин.
Кланяемся.